В эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
Здравствуйте, в эфире программа «Статус», программа, которая выходит на канале «Бильд» на русском, на канале «Живой гвоздь», в приложении «Эхо онлайн», а также на YouTube-канале Екатерины Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Добрый вечер.
Ну что ж, это книга, которую я должен был уже донести. Пока нет? Нет? По этой стороне не догадаетесь?
Нет, пока нет.
Это Константин Газа «Куда дрейфуют диктатуры». Ну, было бы странно, если бы я в этой программе не подарил эту книгу, согласитесь.
Не буду скрывать от вас, что электронная версия этой книги у меня есть. Но электронная версия, ну да, автор поделился. Спасибо ему, автору. Но электронная версия – это одно, это, конечно, хорошо, а бумага – это совсем другое дело.
Бумажные книги вы можете на Echo Books заказывать по всей Европе. И, конечно же, если эту книгу можно заказать в России,
какой список литератур?
То мы, естественно, ссылку тоже в описании поставим. Ну и не забывайте, там вообще на этом сайте Echo Books очень много книг появляется каждую неделю. Заходите, иногда проверяйте. Кажется, там правда много интересного. Вот тот же самый «Забытый Сталин», которого мы рекламировали в прошлый раз, там прям вот люди оценили, вы знаете, задумку, да. Ну что ж, дорогие друзья, переходим к первой рубрике.
Не новости, но события.
С какого события начнете?
Начнем мы, не характерно для нас, с двух событий, которые происходят не в России. У нас такое было уже некоторое время назад, и вы знаете, что мы это делаем не из невинного интереса к экзотическим странам, а в тех случаях, когда это иллюстрирует какие-то значимые политологические концепции, понятия, процессы. А мы с вами продолжаем следить за Исламской Иранской Республикой и смотрим мы за тем, как она продолжает, как политическая система, воспроизводить себя, несмотря на убийство своих руководителей. Соответственно, вопрос о соотношении институционального и персонального в этой политической модели, он является актуальным, значимым, актуальным политически и значимым научно. Вот буквально сегодня с утра узнали мы, что убит еще один иранский руководитель. Зовут его Али Лариджани. Мы с вами его, по-моему, упоминали в одном из наших прошлых выпусков, когда говорили об Иране. Это, опять же, при всей условности подобных параллелей между нашими административными системами, нечто вроде секретаря Совета Безопасности в иранской модели. А он считается очень значимым политическим деятелем в Иране. Он очень давно там занимает различные посты. В частности, он был одно время председателем Меджлиса, то есть главой парламента. Еще до этого он воевал в Ирано-Иракской войне, которая, напомню, продолжалась 10 лет, убил примерно 1 000 000 человек с двух сторон и закончилась ничем. Мы с вами давно про эту войну вспоминали, и вот, видите, так сказать, бессмысленные и одновременно кровопролитные войны не ограничиваются ни этим регионом, ни периодом 80-х годов, а, в общем, воспроизводятся когда угодно и где угодно. Итак, после гибели целого ряда руководителей Ирана, именно Лариджани называли вот таким фактическим главным администратором в Тегеране. Он также довольно давний и частый, скажем так, переговорщик с Москвой. Он бывал в Москве несколько раз в самое последнее время. Два раза в 25-м году, один раз еще в 26-м он приезжал. В общем, считается, что у него с российским президентом какой-то хороший есть контакт. И он, соответственно, служил посредником между Кремлем и религиозными руководителями Ирана. Вот его не стало. Часть экспертов говорит о том, что он был, да, конечно, так сказать, людоед Людоедович, как вся эта публика, но вроде как образованный, значит, PhD защищал по Иммануилу Канту. Как-то вот, да, знаете, это хорошо, конечно. Нравственный закон над нами, звездное небо внутри нас и категорический императив. Хорошо, когда человек вообще знает о том, что это существует. Но о чем я хочу сказать? Есть такая тенденция говорить, что вот если вот там эти люди уйдут, когда имеется какой-то крайне малосимпатичный и изнутри, и снаружи политический режим, а есть тренд, в том числе среди людей, которые этот режим изучают, говорить, что да, эти, конечно, опять же, людоеды, но вот за ними придут какие-то уж прям совсем людоедские людоеды. В случае с Ираном, честно говоря, может быть, я недостаточно знаю политическую элиту этой страны, но мне трудно себе представить, какие еще большие людоеды, кроме нынешних ксировцев, которые там сейчас при власти, и представителем которых был в том числе и покойный ныне Лариджани, откуда они еще там могут выйти. Что называется, всегда может стать хуже, в том смысле, что любая диктаторская система может развалиться, оставив после себя кровавый хаос, борьбу кланов, этнические конфликты и территориальный развал. Но говорить о том, что где-то за спиной вот нынешних руководителей стоят какие-то страшенные радикалы, это повторять те нарративы, которые мы в России слышали довольно часто. А потом выясняется, что самый радикальный радикал – это самый главный начальник и есть. И что хуже него вообще никого нету и взять неоткуда. Поэтому я не к тому, что нужно радоваться очередным политическим убийствам. Пока, еще раз повторю, мы видим, что институционализация в Иране достаточно глубока, достаточно эшелонирована. На смену убитым приходят новые люди, в общем, той же идеологической индоктринации, с похожим политическим административным опытом и с той же самой повесткой, с теми же самыми политическими планами. Судя по всему, в общем, с их точки зрения, с точки зрения оставшихся, достаточно рационально пытаться переждать эти американско-израильские бомбардировки, доставляя максимум неприятностей всем странам в регионе, а потом ожидать, что Америке это дело надоест, они объявят очередную победу, как это было, в общем, после 12-дневной войны, и улетят на своих бомбардировщиков в свою далекую и прекрасную страну, а дальше можно будет выползти из-под руин и продолжать править, потому что никакой особенной альтернативы нет. Однако, сказавши это, так сказать, нарисовав эту картину, как пока представляющуюся более вероятной, надо сказать и другое. Когда мы говорим об институциональном и о персонализированном, надо все-таки понимать, что институты состоят тоже из людей. И, в общем, наверное, существует какой-то предел, после которого, если их поубивать в достаточной степени много и в достаточной степени, так сказать, срезать верхушку этой пирамиды и серединку этой пирамиды, она не сможет уже восстановиться. Вот самопроизводство тоже, видимо, имеет какой-то предел. Я не знаю, предстоит ли нам экспериментальным путем этот предел выявить, но, в общем, будем следить, что называется, с интересом. Что, наверное, точно можно утверждать, и на это хватает даже моего понимания того, как устроена иранская политическая система, что Лариджани держал много ниточек в своих руках. Как тех, которые касались управления внутри Ирана, так и тех, которые касались внешних связей. А хаоса с его смертью, конечно, прибавится. Я не могу сказать, что политика станет более радикальной. Или, наоборот, это всех напугает, и они пойдут на оставшиеся, так сказать, выжившие, пойдут капитулировать. Вроде сейчас американская сторона говорит, что министр иностранных дел Ирана посылает какие-то текстовые сообщения, значит, каким-то американским контрагентам. Иранская сторона это опровергает. Кстати говоря, если завтра окажется, что Риджани жив, то тоже давайте не будем этому удивляться. У нас были уже примеры, когда кого-то там объявляли покойными, от бывшего президента Ирана до нынешнего премьера Израиля, а потом выяснялось, что ничего подобного. Также первоначально предполагалось, что с Хамини там вообще всю семью убили, а потом тоже оказалось, что не совсем это все так. В общем, что называется, интересно. Второе событие, которое происходит не в России, и которое мы должны упомянуть, это принятие новой конституции Казахстана.
Это после того, как мы Иран осмыслим уже.
Мы должны осмыслить Иран?
Должны.
Хорошо.
Осмыслить Иран.
Тогда мы перейдем от, так сказать, от мертвых к живым после небольшого перерыва.
В 1497 году из Лиссабона в неизвестность отправилась экспедиция Васко-да-Гамы искать морской путь в Индию. Моряки шли почти вслепую, карты были неточными, а океан приносил штормы, болезни и нехватку воды. Цена открытия, которая навсегда изменила мировую торговлю, была огромной. На родину вернулась лишь треть экипажа. Васко-да-Гама говорил, основа успеха в любом путешествии – правильная карта. А для ваших путешествий правильную карту поможет выпустить Skyzip. Они помогают легально и дистанционно открыть зарубежные счеты и карту в надежных банках Грузии и стран СНГ. Все официально, безопасно и с доставкой карты от одного дня. И цена открытия такой карты огромной уже не будет. Цены у Skyzip демократичны, а еще на свои услуги они дают гарантию. У Skyzip уже тысячи клиентов. Команда сопровождает оформление карт Visa и MasterCard, чтобы вы снова могли оплачивать зарубежные сервисы, бронировать отели, арендовать авто и пользоваться подписками. Карты подключаются к телефону. Наличные можно снимать в любом банкомате за границей. Приложение банков на русском, а пополнять карту можно будет с российского счета по курсу, близкому к ЦБ. Оформление занимает минимум времени через Telegram-бота или менеджера. Нужен только загранпаспорт или паспорт РФ. Переходите по ссылке в описании и получите скидку на услуги Skyzip от 5 до 15 тысяч рублей по промокоду «Статус». Skyzip – ваша надежная карта.
Возвращаемся в эфир. Так, и теперь мы переходим к Казахстану.
Переходим, так сказать, к живым и относительно здоровым. Если вы волновались о результатах референдума по принятию новой конституции Казахстана, то не волнуйтесь, все прошло совершенно замечательно, лучше и выдумать нельзя. А всегда интересно на таких мероприятиях, как будут или не будут соблюдаться приличия с публикуемыми цифрами. Ну, то есть попробуют показать что-то более-менее правдоподобное или нет. Ну, тут решили, значит, не стесняться. 87 за, при явке 73%.
Знаете,
знакомое соотношение, да?
Тимур Умаров сегодня был у нас в эфире, и он сказал, что по центрально-азиатским меркам это прилично. Это более-менее
прилично. Это скромненько, да? Ну что ж, видите, стандарты...
Не скромно, но еще прилично.
Стандарты скромности и приличия, они тоже разные в разных часовых и климатических поясах.
В глазах смотрящих.
Да. Итак, а мы с вами следили за этим процессом, он любопытный и, как не скомпрометировано это слово, неоднозначный. Теперь можно прочесть текст новой конституции Казахстана в окончательной версии, сравнить его со старой версией и сделать свои собственные заключения. Я, кстати, очень вам рекомендую послушать Тимура Умарова. Я сама не слушала, но послушаю, потому что он детально разбирается в этом регионе и, соответственно, в казахстанских конституционных процессах тоже. Но, значит, что нужно сказать? Самое первое, самое главное. По крайней мере, пока обнуление не случилось. Возможно такое, что после принятия новой конституции, вступления ее в действие, какая-нибудь казахская Терешкова на заседании парламента скажет, что давайте теперь отсчитывать новые летоисчисления с первого дня действия новой конституции, поэтому все, что было до того, оно уже не считается, календарь закроет этот лист. Мы не исключаем такого развития событий, но... Пока этого не случилось, то есть самое главное авторитарное целеполагание сидеть как можно дольше не выполнено, не реализовано. Более того, президент Токаев несколько раз, так сказать, подтвердил свою приверженность норме один срок 7 лет, и все безо всяких повторов, без подряд, без не подряд, просто вот один и все. Еще раз повторим, это довольно редкая конституционная норма, в Мексике она тоже, похоже, действует, но, в общем, это, что называется, не каждый день увидишь. Тем не менее, вот, указав на этот момент, и он важный, еще раз давайте повторим. Если ты не сидишь бессрочно, ты не в клубе автократов. Может быть, в твоей стране происходит авторитарный дрейф. Может быть, твой преемник воспользуется той почвой, которую ты ему подготовил. А как сейчас вам станет понятно, почва новой конституции в общем подготовлена. Но именно ты, именно вот в клуб, так сказать, вечных сидельцев не попадаешь. Это мы должны зафиксировать и об этом сказать. Тем не менее, новая конституция, конечно, более президентская, чем даже предыдущая. На каком основании мы об этом говорим? Значит, основные конституционные изменения. Однопалатный парламент вместо двухпалатного. Появление должности вице-президента, назначаемого президентом, который является его, так сказать, официальным конституционным преемником, то есть в случае, если с президентом что-то там случается, то вице-президент исполняет его обязанности. Но даже за вычетом этих изменений, если мы посмотрим, какие должности раньше требовали, например, согласование Сената, верхней палаты, которая теперь уничтожена, а теперь единолично их назначает президент, то мы увидим, что это, например, генеральный...
Нет Сената, да, нет согласования.
Совершенно верно. Нет ножек, нет мультиков. Да, именно так. Генеральный прокурор. Раньше нужно было согласие Сената, теперь президент назначает его единолично. Председатель Конституционного суда назначается единолично президентом. Глава Национального банка, это Центральный банк. Председатель КНБ, это служба национальной безопасности. Значит, председатель ЦИК как назначался единолично президентом, так и назначается. А председатель Высшей аудиторской палаты, это как счетная палата в Российской Федерации, также теперь назначается единолично президентом. Кстати, до этого нужно было согласие Мажилиса, Мажилис на месте, но его согласия больше не нужно. Председатель Высшего судебного совета требовал согласования с Сенатом, теперь это единоличное, так сказать, этой должностью распоряжается только сам президент. То есть, скажем, можно снять неприкосновенность с генпрокурора, раньше этим занимался Сенат, а теперь президент. То есть полномочия, уничтоженные верхние палаты, особенности кадровые полномочия, во многом перешли не к нижней палате, а к президенту лично. Есть также поправки идеологического характера, которые не несут немедленных правовых последствий, но отложенные и правовые и политические последствия имеют. Это нормы, явно введенные по российскому образцу, брак, союз мужчины и женщины, примат международного права над примат национального права прошу прощения, над международным, и возможности ограничения прав и свобод человека и гражданина из соображений, и дальше много туманных
из
формулировок,
соображений.
Из мутных соображений крайне мутной безопасности. То есть пока из текста и из процесса его обсуждения, принятия и, собственно, вот из того, что на данный момент произошло, можно сделать следующий вывод. Пока не похоже, скажем так, пока мы не видели свидетельств того, что сам Токаев собирается продлевать свой срок до пожизненного. Но он создал и провел через всенародное обсуждение и принятие такую конституцию, которая, конечно, концентрирует власть в его собственных руках, пока он президент, и в руках того, кто станет президентом после него, концентрирует до такой степени, что следующему мысль о том, что 7 лет это как-то маловато, очень-очень даже может прийти. В общем, можно сказать, что эта новая конституция несколько институциализирует, или лучше сказать, вводит в некие регламентные рамки тот процесс преемничества, передачи власти, который был так затруднен в Казахстане. Можно сказать, что в Казахстане вот этот трансфер, начавшийся в 2019 году, не завершился до сих пор, вот сейчас идет процесс его завершения. Кто будет после Токаева, опять же, если он не передумает в какой-то момент и не решит, что лучший преемник – это он сам, то кто будет преемником Токаева, в общем, чуть более понятно. Уничтожены не в этой конституционной реформе, а еще в предыдущей, напомню, это вторая за последние годы изменения Конституции, уничтожены вот эти вот должности, которые Назарбаев придумывал для самого себя, должность елбасы первого президента, и связанные с этим конструкты, которые ушедшему президенту позволяют продолжать иметь какое-то влияние. В этом смысле Токаев себе, конечно, не готовит какой-то дополнительный плацдарм, запасной аэродром. Может быть, это говорит о том, что он не собирается уходить. Может быть, это говорит о том, что он такой отважный человек, и либо не, так скажем, не заинтересован в том, чтобы какому-то своему клану или своему окружению именно передавать власть, или считает, что это ему не нужно. В общем, он не вводит туда нормы, которые были бы полезны для него лично, так вот я скажу.
Екатерина Михайловна, меня зацепил момент, что теперь баллотироваться в президенты Казахстана может только тот, кто как минимум 5 лет отработал в системе государственной власти. Так это распространенный способ вообще? И правильно ли я понимаю, что это, по сути, исключает любого кандидата от оппозиции, просто даже как кандидата?
Вы знаете, довольно часто разные требования к кандидатам в президенты, но обычно они касаются того, где он должен родиться, как в Соединенных Штатах, сколько он должен жить, что он должен быть гражданином или должен быть гражданином по рождению, он там, не знаю, не должен иметь каких-нибудь судимостей и так далее. А вот опыт... Кстати говоря, есть нормы, о которых он должен, если он военнообязанный, то он должен отслужить. А вот, ну, опять же, это же не то, что он на момент баллотировки должен работать на госслужбе, но, как говорил Козьма Прутков, только на государственной службе познаешь истину, а истину как-то он все-таки должен все-таки был познать. Да, конечно, это затрудняет кандидатство для того человека, который, например, вообще не работал на госслужбе, я не знаю, там был правозащитником-адвокатом, к примеру говоря. Такие люди иногда становятся президентами и, в общем, иногда получается хорошо. Но, учитывая, сколько ротаций пережила власть в Казахстане за последнее время, это ведь может облегчить задачу кому-то из предыдущей элиты. Вот, пожалуйста, был на госслужбе 5 лет и, может, и 15 лет, а вот в последнее время перешел в оппозицию, ну вот да, такое. В общем, норма странная, я соглашусь. Я не могу вспомнить, где такое вообще удивительное требование еще есть, но столь же она охранительная, сколь она странная, я не уверена. Она может вывернуться как-то совершенно по-другому. Вообще попытки при помощи ограничений выпилить из этого электорального бревна такого кандидата или такого избирателя, который вам понравится, никогда не приводит ни к чему хорошему. Всеобщее избирательное право – это всеобщее избирательное право, как активное, так и пассивное. Не пытайтесь подстелить соломки, вы упадете в другом месте.
Так, ну мы можем
возвращаться события, в Российскую Федерацию, да, и продолжаем мы наши события. Значит, в той части, где мы говорили про Иран, у нас речь шла об одного рода опасностях, которые подстерегают начальствующее сословие, а сейчас мы вернемся в Российскую Федерацию, где немножко пока опасность для жизни встречается, но пореже, но другого рода риски прям вот налицо. В прошлом выпуске мы говорили с вами о деле Руслана Цаликова, о последнем оставшемся, так сказать, незадействованном заместителе министра обороны Сергея Шойгу, которому вот предъявлено обвинение, и обвинение, которое мы в прошлом выпуске назвали более политическим, чем все остальные обвинения, которые мы слышали вот в этом широком и расширяющемся деле Министерства обороны. Значит, тем не менее, несмотря на то, что Руслан Цаликов обвиняется в создании преступного сообщества, что это сообщество, которое он организовал и которое действовало с 17 по 24 год и чудовищным образом грабило Министерство обороны.
Ну, не таким уж чудовищным, раз под домашний арест.
С другой стороны, да, суд принял во внимание, во-первых, позицию следствия, а во-вторых, возраст и состояние здоровья обвиняемого. Мы знаем других обвиняемых, у которых и возраст, состояние здоровья, и дети несовершеннолетние, еще только не, и это никогда не принимается во внимание, все отправляются благополучно в СИЗО. Опять же, из этого не следует, что Цаликова надо отправлять было в СИЗО. Давайте еще раз при всем удобном случае заявим многократно заявлявшуюся позицию. Никакого ареста по обвинениям в ненасильственных преступлениях никогда. Ни для коррупционеров, ни для оппозиционеров, ни для каких-то еще нехороших людей. Значит, если человек обвиняется в насильственном преступлении, то есть вероятность, что он опять совершит это насильственное преступление. Если в ненасильственном, есть вероятность, что он убежит. Вот чтобы он не убежал, сторожите его получше. Есть масса других способов не дать человеку убежать. Браслет ему на ногу наденьте, пусть не убегает. Заблокируйте ему выезд за границу. Вон у вас электронная система такая замечательная. Значит, никого по ненасильственным преступлениям в СИЗО сажать нельзя. Это наш такой принцип. Мы советуем всем его адаптировать. В том числе еще не посаженным представителям нашей номенклатуры. Поверьте, вам это очень бы пригодилось. Итак, что нас с вами интересует в этом деле? Ну, во-первых, нас интересует, так сказать, из невинного любопытства, арестуют Шойгу или нет. Конечно, ну вот просто чисто интересно посмотреть, как там будут развиваться события. А в какую сторону мы все с этим смотрим? Смотрите, очень любопытно, пойдут ли в Московскую область. Мы говорили с вами об этом уже много-много месяцев назад. Конечно же, нынешний губернатор Московской области Воробьев – это уже не тот политический крестник Шойгу и сын его заместителя, которым он был много лет назад. Он за это время приобрел собственную политическую субъектность, собственную, так сказать, валидность, подрос, окреп. И связывать его вот так напрямую с кланом Шойгу, вот с этой грибницей Шойгу, было бы неправильно. Тем не менее, и он сам, и другие люди, которые на разных руководящих постах сидят в Московской области, в общем, в прошлом были связаны с этим кланом и да, были частью этой грибницы. Поэтому, если, так сказать, выковыривание будет проходить в большом масштабе, то до них тоже доберутся. Пока там ничего такого не происходит. Были некоторые, так сказать, отдельные задержания, аресты в Московской области, но, понимаете, это большая область. Поэтому не каждое такого рода дело непременно связано с тем процессом, который мы отслеживаем. Ну вот прямо сейчас, да? Значит, смотрите, есть такой звездный городок в Московской области. Там в январе главу задержали, он сидит под домашним арестом. А вот буквально на прошлой неделе первого замглаву и еще каких-то шестерых сообщников тоже похвалили. В общем, посмотрим, как там дальше дело будет развиваться. И на федеральном уровне уволен человек, Шойгу близкий, которого он привел с собой в Совет Безопасности. Это первая такая отставка в Совете Безопасности после того, как секретарем его стал Сергей Кужугетович. Значит, это помощник секретаря, зовут его Павел Коновальчук. Он освобожден от своей должности указом президента, занял он ее только лишь летом 2024 года. Про этого человека довольно много писали расследовательские СМИ на прошедшей неделе. Его связывают с хакерской группой Fancy Bear, соответственно, там с обвинениями со стороны Соединенных Штатов во всяких хакерских активностях. Можно сказать, что он в некотором роде, ну, не то, что прям провалился, но стал более публичен и известен именно в связи со своими делами по кибершпионажу и контркибершпионажу, чем это полагается офицеру военной разведки. Тем не менее, его Шойгу забрал с собой в Совбез, в аппарат Совбеза на должность своего помощника. Помощники – это всегда близкие люди. И вот он берет и уходит. В общем, посмотрим, что дальше у нас будет происходить в этой стороне, потому что и в других силовых структурах тоже, что называется, не все спокойно. Кадровые перестановки на достаточно высоком уровне случились у нас в руководстве Министерства внутренних дел. Сменился первый заместитель министра. Был у нас замминистра по имени Александр Горовой, а пришел у нас другой заместитель министра по имени Андрей Курносенко. Я не думаю, что вам эти имена как-то особенно известны, но есть тут некоторые любопытные детали и обстоятельства. До своего назначения, незадолго, буквально за месяц, этот самый Андрей Курносенко дал ТАСС большое интервью. Значит, а в качестве кого он давал это самое интервью? А в качестве руководителя подразделений по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД. То есть он из той же самой системы. Это такое было парадное такое глянцевое интервью, в котором говорилось о том, как замечательно МВД работает по борьбе с коррупцией, пресекает соответствующие правонарушения, обеспечивает, как было сказано, неотвратимость наказания. Тут что важно. Смотрите, у нас в этих антикоррупционных делах, которых все больше и больше, некоторым флагманом была Генеральная прокуратура, которая подает антикоррупционные иски, и довольно часто расследования эти велись соответствующими службами ФСБ. Есть представление, что в связи с этим кадровым назначением, а также некоторыми другими новыми людьми, которые приходят в МВД, в частности, из системы ФСО, или бывшие охранники, или люди, близкие к нынешним президентским охранникам, есть некоторая заявка на то, что МВД тоже будет участвовать вот в этих вот разворачивающихся процессах посадки разных чиновников региональных и федеральных по обвинениям в коррупционных преступлениях. Вообще политика не... Политика препятствия концентрации полномочий одной силовой структуры проводится нашим руководством. И в этом, надо сказать, его политическая мудрость явлена. Потому что ФСБ это и так очень распухший от полномочий и, в общем, ни перед кем не отчитывающийся и ничем не ограниченный в своих фантазиях орган, поэтому всякие попытки ему создать некоторый противовес, в общем, указывают на понимание тех базовых политических механизмов, которые делают появление сверхструктуры, силового сверхведомства, в общем, опасным. Значит, можно прочитать всякое интересное про этого Горового и про его сменщика, про то, что происходило внутри МВД в связи с делом их Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Там еще в середине десятых был гигантский, огромный судебный процесс. Из окон выпадали люди прямо в
там
процессе
такие страсти
следствия.
Были, что там бог там знает, чуть ли не генералы вылетали из окон.
Вот, соответственно, генерал Сугробов, да. Были там такие истории. Вот этот вот нынешний зам, про которого рассказывают, что он чуть ли не кандидат в министры, был тогда заместителем начальника этого самого главка, когда там происходила вся эта беда. В более недавнее время, еще в 23-м году, значит, вот этот вот Горовой, которого сейчас сняли, участвовал в расследовании в полиции Ростова-на-Дону. Помните Ростов, где посадили всех человек? Вот там посадили, в частности, все руководство местного ГАИ, оно уже не ГАИ давно называется.
ГИБДД.
ГИБДД, ну, в общем, патрульно-постовой службы.
Или патрульно-постовой, это разные.
Так, прошу прощения. Да. Окей, хорошо. В общем, многие сотрудники полиции Ростова-на-Дону и Ростовской области тогда пострадали. Значит, нас с вами интересует в том числе вот какой вопрос. Нас интересует вопрос, есть ли все эти передвижения, подготовка к, являются ли они подготовкой к смене министра.
Ой.
Да, знаете, злые языки, они такие злые, говорят и такие вещи тоже. Но поскольку это уж совсем туманная материя слухов, мы не будем в это дело особенно углубляться. Пока мы только видим, как, опять же, очень условно говоря, ни в коем случае не желая тут рассуждать о башнях акции группы «Школова вверх», группы «Школова вниз», у «Школова» давно никакого нет, и группы у него никакой нет, а этот тип политического анализа, видимо, бессмертен. Тем не менее, видно, что друзья Дмитрия Миронова, который бывший охранник президента, а ныне его помощник по кадровым вопросам, и вообще люди, близкие вот к этой вот группе охранников, приходят на высокие должности в МВД. А вот этот вот самый новый первый зам Курносенко начинал, в общем, свою карьеру тоже в качестве охранника. Охранником он был у Нургалиева, помните? Рашида Нургалиева, давнего, уже практически легендарного министра внутренних дел. В общем, будем смотреть за тем, что там у них происходит. Кстати говоря, следующий человек, который может из МВД уйти, опять же, смотрим мы, конечно, на министра, но в качестве маленького маркера, такого маячка, я бы вам советовала посмотреть за незаметной фигурой главного кадровика МВД по имени Владимир Кубышко. Вот тоже буду сама смотреть и вам советую. В общем, как это любопытно. МВД — это, конечно, нелюбимое дитя в семье силовиков, но, тем не менее, это важное многочисленное ведомство, это такая народная силовая структура, то, что там происходит, это, в общем, важно. Далее.
Давайте осмыслим.
Сейчас осмыслим. Все, хорошо, все, давайте,
да,
осмыслим.
Все, что произошло с МВД.
Опять YouTube завис, не получилось позвонить в Телеграме и не работают нужные сайты. Тяжело вместо привычного контента видеть только сообщения о блокировке. Но выход есть. В современном мире, где цензура и ограничения становятся все жестче, важно оставаться на шаг впереди. Именно для этого создан Shiva VPN. Самый быстрый, технологичный и надежный VPN в России. Shiva VPN работает без перебоев, обеспечивая вам стабильное и безопасное соединение. С Shiva вы получаете десятки стран на выбор, а внутри каждой страны несколько серверов, которые регулярно обновляются. Это значит, что вы всегда сможете обойти блокировки и подключиться к интернету на максимально высокой скорости. Shiva делает упор на анонимность и безопасность. Не собирает никакие данные пользователей, ни логины, ни пароли, ни электронную почту. Сервис зарегистрирован в Панаме, что юридически дает право не хранить и не передавать никакой информации о вашем трафике. Ваши данные останутся только вашими. Приложение доступно на всех платформах – iOS, Android, macOS, Windows и Linux. Гибкая и удобная оплата – карты, криптовалюта, сайт, приложение или Telegram-бот – выбирайте, как вам удобнее. А для зрителей Екатерины Михайловны приготовлен промокод «Статус». Он дает 20% скидку на покупку подписки. И это еще не все. В телеграм-каналах прямо сейчас идет розыгрыш 50 тысяч звезд Telegram. 100 счастливчиков получат по 500 звезд. Shiva VPN — это не просто VPN. Это ваш личный инструмент свободы в интернете. Попробуйте его сегодня и почувствуйте разницу. Ссылка в описании. Подключайтесь и оставайтесь всегда на шаг впереди цензуры и блокировок.
Вернулись мы в студию, я только скажу, что следующая программа «Статус» выйдет снова из этой студии. А вот потом довольно долгое время мы в эту студию не вернемся, потому что мы отправляемся в большой тур, который начнется в Лиссабоне, потом мы перелетим в Торонто, а потом уже следующий «Статус» выйдет из Оттавы. Потом будет Ванкувер, потом будет Сиэтл, потом будет Сан-Франциско, а вот следующий «Статус» после Оттавского будет уже в Остине, штат Техас. Ну, а потом дальше вы можете посмотреть все.
Ну, по-моему, мы два статуса проводим.
Два статуса. Два. Да, да, да. Два статуса на выезде. Ну, а мы продолжаем.
Продолжаем. Итак, от крупных фигур к более мелким, но у которых, тем не менее, тоже неприятности, связанные с правоохранительными органами. Хотя, кто здесь крупный, кто здесь мелкий, может быть, не так очевидно. Мы следим с вами за делом Александра Галицкого. Следим, а как в связи с вообще практиками, скажем так, правосудия и изъятия собственности в Российской Федерации, так и из интереса к судьбе Михаила Мишустина, чьим, даже я бы сказала, не просто близким бизнесменам, а даже кошельком, те самые упомянутые недобрые языки называют Александра Галицкого. А значит, что успело произойти с прошлого раза, когда мы с вами об этом говорили? Генеральная прокуратура, неоднократно упомянутая, направила административный иск в Тверской районный суд Москвы к Галицкому, к его венчурному фонду, требуя запретить их деятельность как экстремистскую, а имущество, соответственно, обратить в доход государства. Это тоже уже довольно опробованная схема, когда какая-то коммерческая структура внезапно оказывается экстремистской объединением, потому что она, по мнению Генеральной прокуратуры, формулировка там такая. Выступая в поддержку руководства Украины, оказывает материальную помощь ее вооруженным силам. В частности, направил более 50 миллионов долларов украинским компаниям, занимающимся производством патронов, инновационных боеприпасов, ну, в общем, и так далее. Я напомню, что такого рода обвинения содержатся в видеозаписи, которую сделала Алия Галицкая, жена его, этого Александра, буквально накануне своей смерти, а есть еще какая-то его предсмертная записка, которая полностью не обнародована. В общем, можно себе представить, что именно эти материалы легли в основу иска Генеральной прокуратуры.
Давайте я скажу, что да. На сайте «Эхо» у нас есть такая рубрика «Портрет дня», и мы всегда стараемся выцепить какую-то фигуру, и мы сделали портрет Галицкого. И вот те, кто читали, говорят, что не ожидали, что человек такой биографии с такими интересными поворотами.
Да. Это человек интересный, действительно, почитайте. Что нас прямо сейчас с вами тут занимает? Считается, что он сам находится не в России, кто-то говорил, что он прямо в Берлине, потому что вот этот самый его фонд «Алмаз Капитал» в Берлине зарегистрирован, и что центр его жизненных интересов, как выражаются налоговые органы, тоже уже давно не в России. Тем не менее, он выступил с заявлением, в котором сказал, что я ни от кого не скрывался и не скрываюсь, нахожусь в России, готов в любое время дать подробные объяснения. В общем, обвинения эти отвергает. Мы не возьмемся сказать, насколько это все правда, насколько он действительно не в России, но мы помним другого бизнесмена, близкого к премьеру, Сергея Манского, на которого тоже дело завели, по-моему, он даже был арестован, а потом это дело просто закрыли, то есть не то, что там что-то, да, дали по отсиженному, и вышел по УДО, а дело растворилось. Поэтому у Михаила Мишустина пока хватает возможностей отбивать своих людей. В общем, плохо, что им приходится это делать, так сказать, совсем благополучные руководители просто не сталкиваются с такими проблемами. Люди, которые к нему близки, пользуются его защитой, что называется, по определению, и подозрения не смеет их коснуться, буквально как жены Цезаря. Ну, в общем, до сей поры он пока как-то вот отбивался и своих отбивал. Поэтому в деле Галицкого, возможно, еще повороты не менее неожиданные, чем те, которые уже произошли. А я еще об одном обстоятельстве упомяну. Это дело может иметь последствия и для судебной системы Российской Федерации, потому что оно случилось прямо вот в очень подходящий, так сказать, подходящий в богатые последствиями момент, давайте так это сформулируем. Вы помните, что тот судья, который санкционировал арест Алии Галицкой, ушел в отставку, был отправлен в отставку, вышел на публику, что не характерно, рассказал, как его подставили и обидели, сначала принудили его, угрожая ему очередным взысканием должностным и, соответственно, лишением статуса, его принудили вынести решение об аресте, а потом все равно лишили его статуса, а теперь, поскольку дело Алии Галицкой прекращено за отсутствием состава преступления, эта формулировка позволяет, грубо говоря, покатить эту бочку в обратную сторону. Есть у нас статьи о вынесении заведомо неправового приговора или иного решения. Есть о лжесвидетельствовании, о возбуждении дела на ложных основаниях. То есть, понимаете, все вот эти люди, которые выполняют указания, они в общем знают, что если что случись, их, как это называется, сольют. И есть вся правовая база, которая карает в том числе и за то, чем они на самом-то деле занимаются, рассчитывая на безнаказанность, потому что они занимаются этим, так сказать, в интересах системы. Но система в последнее время что-то перестала защищать тех, кто действует в ее интересах. Значит, начальник непосредственно этого самого судьи, председатель Истринского суда, ушла в отставку, не лишилась статуса, но ушла в отставку. В это самое время новый председатель Верховного суда руководит масштабными чистками в судейском корпусе. Мы с вами говорили об этом много-много раз, приводили примеры судей. Судят, сажают, конфискуют их имущество. Таким образом, к чему это может привести? Ну, опять же, хорошо бы, что это привело бы к такому перепугу со стороны судейского корпуса, чтобы они с подозрением смотрели на каждое следующее приносимое им дело, подозревая, что оно заказное. И думали бы, а вот был судья Федор Григорьев, тоже выполнял просьбы, а потом остался и без должности, и, так сказать, и без доброго имени, и сейчас еще и пенсию у него отберут.
Что-то подсказывает, что до такого вывода они не додумаются.
Хорошо. А если на это ума не хватит, хотя хорошо бы. На самом деле, ответ, я строго по закону буду действовать, отстаньте от меня, в общем, чаще прокатывает, чем может показаться. Люди просто боятся таким образом себя вести. Если не это, то такого рода обстановка может просто парализовать судей. Они просто впадают в ступор и не знают, как им теперь действовать по закону или по понятиям, так сказать, по правде или по совести, как в реальности или как на самом деле. И, не знаю, болеть будут, на пенсию уходить пораньше будут, откладывать дела, заматывать их, надеясь, что Ишак умрет и мир умрет, подсудимый повесится. Что-нибудь еще такое в этом роде. Последнее, что хочу сказать в связи с этим, и, может быть, это тоже имеет отношение к тем событиям, которые мы буквально пунктиром перечислим в оставшиеся нам минуты, следующее. Даже если вам кажется, дорогие слушатели, что соскочить нельзя, на самом деле можно. Примеры тому есть. Да, для этого требуется некоторая решимость, креативность и умение думать, как говорится, за пределами коробки. Но, вы знаете, лучше пофантазировать сейчас, составить план и следовать ему, да, пережить некоторый социальный дауншифтинг. Но, вы знаете, тот дауншифтинг, который ждет вас в СИЗО, не сравнится ни с чем. Поэтому
Вам не понравится?
Нет, не понравится, никому не нравится. Не было еще такого человека, которому бы понравилось. Поэтому не загораживайте себе горизонт мыслями типа «там мы тоже никому не нужны». Еще раз повторю, следователю вы очень сильно нужны, зато он вам совершенно ни для чего не нужен. Итак, обещанный пунктир. к той же теме. Конфискации. Значит, мы с вами упоминали так называемое дело Леонардо, оно же дело компании «Сирена Тревел». Помните эту историю? Началась она с громкого коллапса в московских, не только московских аэропортах, когда вот эта вот самая система бронирования авиабилетов Леонардо внезапно накрылась. Надо было в честь другой черепашки-ниндзя, видимо, эту систему называть. Как водится, такого рода проколы, в общем, какая-то неприятность открывает уязвимости. Как в анекдоте про боксера и тещу. Вот вижу, она слева открылась. Вот если вы там слева открылись или справа открылись, или как-то ослабели, всякие многочисленные акулы, которые плавают вокруг любой компании нынче, и любого должностного лица тоже, чуют этот запах кровушки и кидаются. Значит, стандартный ход событий. Генпрокуратура требует обратить имущество собственников компании «Сирена Тревел», разработчиков системы «Леонардо», в доход государства. Иск подается в районный суд. Суд рассматривает и благополучно, значит, все это одобряет. Там есть некоторые еще экзотические подробности. Например, одним из ответчиков по этому делу обозначен человек, которого еще в 25-м году обвинили в 2 убийствах. Да. Причем бывшего главы, в том числе бывшего главы ФСФО Георгия Таля. Помните убийство Таля, 2004 год?
Нет, признаться.
Не помните? Да. Он такой был один из, так сказать, молодых реформаторов, типа Маневича, угу. Такой человек. Вот. Значит, а другое убийство, представитель профсоюза внуковских авиалиний вообще в 99-м году. То есть не только билетики, не только бронирование чего бы то ни было онлайн, которое, может быть, перестанет быть скоро актуальным, потому что никакого онлайна-то и не будет. А там же, кстати говоря, имеется еще бывший депутат Государственной Думы, у которого тоже конфисковали довольно масштабное имущество. А сами активы «Сирена Тревел» оценены в 35 миллиардов рублей. Там еще до кучи отель, новотель, еще какая-то сеть отелей, 10 земельных участков, 6 коттеджей, 11 квартир. В общем, все как...
Все,
как нынче, абсолютно, все как нынче полагается. Между прочим, по-прежнему через эту «Сирену Тревел» 80% билетов в Российской Федерации продаются. Так что, не знаю, как они там будут дальше работать, находясь в государственной собственности. Но опыт нам подсказывает, что вот эти национализации очень недолговечные. Очень немного времени изъятые активы находятся в государственной собственности. Через пару итераций их кому-нибудь продают незадорого, как, например, это случилось с аэропортом Домодедово. Значит, помельче, например, актив, но тоже любопытный. Типография, кстати, что значит помельче? Крупнейшая российская типография «Печатня» находится в Петербурге. Суд удовлетворил требования Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства. Там знаете, какая формулировка? За что? За то, что, значит, владельцы являются резидентами Великобритании, а также один из них гражданин Казахстана. Значит, прокуратура считает, что владение типографией они скрывают с целью вывести деньги за границу, чтобы направить их на поддержание военно-экономического потенциала недружественных стран. Вот видите, за какое можно еще можно лишиться всякого. Значит, кого еще позаарестовали, мы можем рассказать и в следующий раз, потому что каждый раз кого-то арестовывают. Министр здравоохранения Краснодарского края, например. Uh-huh. Помните депутата, бывшего депутата Вороновского? Вот конфисковали его активы. Министр культуры Башкортостана тоже, значит, арестован. Бывший глава Петербургского комитета по госзаказу. А в Краснодарском крае еще министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. У министра здравоохранения, кстати говоря, тоже собираются изъять собственность у его и его родственников. 57 объектов недвижимости. Последний. Что скажу, но нельзя вот просто не упомянуть, уж больно интересно. Значит, арестован по обвинению в мошенничестве директор Молодежного союза «Юный следователь», а также член Общественного совета при Следственном комитете. Зовут его Алексей Хворостянко. Мне удалось выяснить из открытых источников, насколько он юный.
Да.
Но «Юный следователь», коллеги, это такой, значит, центр при детском лагере «Артек», между прочим. Он был призван формировать интерес к следственной работе, повышать уровень правового образования и правовой культуры подростков. Обвиняется в мошенничестве. Надеюсь, что интерес к следственной работе удалось
это
повысить.
Красиво.
Красиво, красиво.
А мы переходим к отцу.
Отцы – великие теоретики и практики.
Наверное, некоторые зрители по доске смогли догадаться, кто сегодняшний отец.
Я поскольку... А нет, я вижу ваше отражение в кофейнике, я вижу доску на экране, дорогие слушатели. Да, действительно, слушатели могли бы догадаться о том, кто наш отец, если они внимательно слушали прошлый выпуск, потому что в прошлом выпуске мы говорили о том, что такое железный занавес, и пересказывали своими словами фултонскую речь этого самого автора. Мы хотели о нем поговорить на прошлой неделе, но времени у нас было мало, а фигура эта настолько масштабная, что она заслуживает отдельного выпуска. Сегодня времени у нас тоже немного. Поэтому мы с вами... Похвальное слово Уинстону Спенсеру Черчиллю произнесем в сокращенной форме. Этот человек прожил такую долгую жизнь и такую... 91 год, между прочим. Всем пример. И имел такую многообразную, многоступенчатую и нелинейную политическую карьеру, что о ней мы рассказать все равно не сможем, даже если заберем на это все время, выкинув все события. Может быть, когда-нибудь надо будет так сделать.
Но... Такое количество провалов пройти, это, конечно...
И каждый раз подниматься на новую высоту. Так вот, мы с вами из этого многоцветного полотна буквально одну ниточку постараемся выдернуть. Мы с вами рассмотрим Уинстона Черчилля как... писателя и оратора. Напомню, что почему-то не все знают, он получил в 1953 году Нобелевскую премию по литературе. Не Нобелевскую премию мира, к примеру говоря, не получал.
А прям по литературе.
А вот по литературе получил. Значит, он был очень плодовитым писателем. С молодых своих лет он писал, как журналист, собственно говоря, первое его как бы сказать, появление на публике было как раз в качестве корреспондента на Бурской войне. Его наиболее масштабные сочинения, собственно, за которые он и получил Нобелевскую премию, это шеститомные мемуары, такие исторические сочинения, мемуары, «Вторая мировая война» и четырехтомное сочинение «История англоговорящих народов». Вот, собственно говоря, за, как сказано, формулировки Нобелевского комитета, его мастерство исторического и биографического описания, он, собственно говоря, Нобелевскую премию по литературе и получил. Между прочим, есть у него одно художественное произведение, вот даже думаю, можете его прочесть. Один роман он написал в 900 году, в юности. Называется он «Саврола». И там речь идет о вымышленной стране, где народ свергает диктатора, а также какой-то заговор анархистов. В общем, и, кстати говоря, спойлер, в качестве хэппи-энда приплывает британский флот, и все делает хорошо. Наверное, это интересный роман. Я вот считаю, надо прочесть. Между прочим, британские премьеры бывали писателями. Например, Бенджамин Дизраэли, тогда еще не было Нобелевской премии, который при королеве Виктории был, первый еврей-премьер, знаменитая личность. Когда-нибудь надо его, кстати, тоже в теоретике и практике взять. Он прям много романов написал. Один из них я даже читал. Так вот, значит, еще по поводу того, как надо правильно писать автобиографии. Первый свой, так сказать, автобиографический труд в названии «Моя ранняя жизнь» Черчилль опубликовал в 30-м году, когда ему было всего ничего, он 74-го года, соответственно, было ему 56 лет. Опять же, ему предстояло прожить практически столько же. Автобиографию уже он написал. Значит, также он автор замечательного произведения. Он написал биографию своего... Так, сейчас, минуточку, кем он ему приходится? Тут нужно быстро отсчитывать поколение. Герцога Мальборо, короче говоря, биографию он написал, того самого Мальборо, героя многочисленных европейских войн. Мальбрук в поход собрался, бог весть, когда вернется. Это его пращур, давайте так. Значит, эту книгу я тоже, кстати говоря, частично читала. Как и другое замечательное произведение, которое короче, читать его легче, как вы уже поняли, Черчилль любил широкие масштабы, эпические полотна и жанры тоже такие монументальные. Так вот, у него есть сборничек, который называется «Мои великие современники». Это сборник таких эссе-очерков о разных людях, с которыми его сталкивала политическая жизнь. Что любопытно, это дело было опубликовано в, ну скажем так, в середине 30-х годов. По-моему, в 34-м или в 35-м году. Там есть, например, Троцкий, о котором он пишет с отвращением, с брезгливостью и отвращением, отдавая должное, правда, его талантам, но прям клеймит его как разрушителя родной страны и вообще, так сказать, воплощенную анархию. А вот теперь-то злорадно пишет, вот теперь типа он видит, как те силы, которые он поощрял и вообще вызвал к жизни, как они добрались и до него самого. Он пишет про кайзера Вильгельма, он пишет про целый ряд британских политических деятелей, в том числе тогдашнего британского монарха. И есть там... глава о Гитлере. Почему я указала на дату? Потому что тогда Гитлер еще такой победоносный лидер Германии, подниматель ее с колен, Черчилль там пишет о его выдающихся талантах, так сказать, оратора, политического организатора, пишет, что он излечил свою нацию от послевоенной депрессии, от упадка, в котором она находилась, что вот теперь там прям все цветет и колосится. Одновременно он наследовал ремилитаризации Германии, которая началась еще при его предшественниках, пишет Черчилль, но при Гитлере приобрела необычайные масштабы. И вот, конечно, интересно, пишет он, как теперь этот вот, так сказать, герой, молодой лидер, обожаемый своим народом, как он распорядится всеми этими ресурсами? Удовлетворится ли он тем, что теперь Германия практически как бы вот преодолела все те отрицательные последствия, которые случились после Первой мировой войны, или все-таки вот это вот ружье, висящее на стене, должно выстрелить? Вот от этого зависит, проницательно замечает Черчилль, и его последующая репутация. То есть, понимаете, еще нет Гляйсвигского инцидента, нет нападения на Польшу. Еще даже аншлюза с Австрией, по-моему, не случилось. То есть это еще такой ранний, лайтовый такой Гитлер. Вот, но тем не менее. А стиль Черчилля совершенно неотразимый. Он пишет по-английски как Шекспир. Он совершенно не боится высокого регистра. Может быть, для этого надо быть потомком герцога Мальборо, чтобы так обращаться с родным языком. Вот эта вся торжественность и пафос, которые в человеке мещанского происхождения были бы совершенно невыносимы, у него получаются очень натурально и изящно, и убедительно. Прям вот читаешь и вообще зачитываешься. Он действительно один из мастеров английского языка. Нобелевскую премию ему дали, правда, не из почтения к его должности, а на самом деле по заслугам. У него еще такой ясный и всеобъемлющий ум, поэтому вот эту биографию герцога Мальборо я, ежели дочитаю, он, конечно, не может там освободиться от семейственной нежности, поэтому он там пишет, вот его там обвиняли в том, что он какие-то взятки брал, еще чего-то. Это неправда все. Он патриот был, за родную страну, значит, родил, и вообще был обаяшкой, и жену свою любил. В общем, видно, что ему что-то рассказывали в детстве про прадедушку, и он желает, так сказать, восстановить его репутацию. Но, тем не менее, у него есть талант именно одновременно быть внимательным к деталям и иметь такой писательский глаз, меткий, и показывать большую картину. В общем, рекомендую его вам не только как, так сказать, политического деятеля, но и как автора. Кстати говоря, кроме фразы про железный занавес, фраза «мир через силу», «peace through strength», по-русски звучит не так, да, «мир через силу», как-то двусмысленно. Но употребляется очень часто, в том числе в американской политической риторике, «мир благодаря силе», «мир на основе силы». Это тоже из его речи 1954 года. Так что он обогатил английский язык некоторыми бессмертными выражениями, а не только целым рядом цитат, которые ему ложно приписывают.
Переходим к вопросам.
Вопросы от слушателей.
Сашик Редвр 971 спрашивает вас. Задаю этот вопрос от слушателя, потому что точно знаю, у вас есть ответ. В российском обществе нередко встречается мнение в духе «президент у нас, конечно, хороший, молодец во всем, а вот Госдуму, дармоеды, вредители, разогнать их всех надо». При этом наш парламент не просто не оппозиционный, а наоборот абсолютно лояльный президенту. Госдума единогласно принимает законы для проведения президентского курса. Депутаты публично высказывают ему безоговорочную поддержку. А почему тогда возникают такие противоречивые мнения?
Ой, действительно, почему же они возникают? Вы знаете, сейчас эти противоречивые мнения можно особенно слышать часто и в выразительной форме от сообщества патриотов-милитаристов, которым выключают телеграм, и они, бедные, так убиваются. В общем, становится понятно, что, опять же, мы вот пока еще не рассказывали про забой скота в Новосибирске и иных областях, потому что я еще разбираюсь в этом деле, мне надо понять, что такое этот пара-пара. В общем, вот эта болезнь. Я не могу так переквалифицироваться быстро в ветеринара, но тем не менее, к чему я говорю? Ситуация довольно похожа. У этих людей тоже зарезали корову-кормилицу, вот режут прямо у них на глазах. Становится очевидно, что для них этот телеграм был и источником хлеба насущного, и социальным положением, и смыслом жизни, и основным занятием. В общем, это прям, конечно, сердце разрывается посмотреть на этих людей. В общем, они продолжают думать, что правильно говорить, что президент у нас чрезвычайно хороший и клясться ему в верности. А вот иноагенты пробрались, агенты Запада в самом ближайшем окружении. Вот они такое подсовывают, опять же, исход забивают и телеграм отключают. Где ж коровка наша? Увели мой свет. Барин для приплода взял к себе домой. Грустно жить народу, но Руси святой. С одной стороны, я думаю, эта риторика носит охранный характер. Это такая симпатическая магия. Типа я про президента хорошее скажу, потому что президента ругать опасно. Есть крайняя форма этого мышления. Это вот нодовцы. НОД, помните?
Да,
Национальное освободительное движение. Единственная организация в России, которой позволено проводить митинги и пикеты, и их за это не бьют. Они даже у Думы государственной стоят. Вот у них вечно на плакатах написано: «Дадим президенту чрезвычайные полномочия», потому что агенты Запада в его окружении ему работать не дают. Вот в чем нуждается наш президент? Так это в полномочиях побольше. Даже новая конституция Казахстана, вы знаете, ни в какое сравнение не идет с действующей конституцией Российской Федерации в этом отношении. Так вот, поэтому, отвечая на вопрос, почему возникают такие разночивые мнения. Ну, во-первых, от политической неграмотности, товарищи, которую мы преодолеваем, но еще не до конца преодолели. Во-вторых, из страха, разумеется. Разумеется, ругать президента страшновато. И даже не только его страшно ругать, а страшно самому или самой разуть глаза, ненаучно выражаясь, и понять, что нет никакого там наверху у вас заступника, нет никакого у вас верховного главнокомандующего, который тут что-то радеет за что-нибудь, что вся система – это система. Да, она больше суммы составляющих ее частей, но все ее части – это ее части, а не какие-то имплантированные туда враждебным Западом. Боже мой, если все это окружение – это западные агенты, а вот этот Штирлиц нас, прости господи, который уже скоро 30 лет как там сидит, он как-то нет, так и не сумел от них избавиться. Почему-то он их заменяет на других, и это тоже, оказывается, агенты Запада. Что ж ты будешь делать?
Другой, не менее фундированный и более развернутый ответ на этот вопрос, я точно помню, был в лекции на канале «Курс», когда вы рассказывали о Госдуме первых трех созывов.
Да.
И там был очень интересный ответ на этот вопрос. Я вас туда отправляю, посмотрите, это хорошая лекция. Пуница 12 спрашивает вас. Преподаю международное право в Саудовском вузе.
Ух ты.
Мои студентки – первое поколение свободных женщин, которые больше не обязаны закрывать лицо и волосы, могут водить машину, владеть недвижимостью и строить карьеру. Тем не менее, в их юное сознание легко ложится традиционная риторика закрытого и глубоко религиозного народа, а навыки критического мышления почти отсутствуют в силу специфики местных школ для девочек. Вместо того, чтобы учить студенток думать, руководство велит преподавателям не поднимать острые темы, такие как военные конфликты в регионе и мире. Несколько моих коллег уже пострадали из-за доносов студенток, которым не зашли попытки осмыслить происходящее с позиции права. Вопрос. Как в таких условиях нести знания неравнодушным детям, которые хотят познавать мир и состояться в профессии?
Да, это проблема, дилемма, я бы сказала, перед которой стоят многие преподаватели в несвободных странах, в частности, вся Российская Федерация, тоже задумывается над этим вопросом. Смотрите, что бы я, не то, что бы я делала, не знаю, ничего бы я не делала. Как видно, я все-таки предпочитаю преподавать в тех местах, где можно преподавать, не размышляя над тем, что на тебя донесут твои студенты. Но что я хочу сказать как преподаватель? Вы знаете, примеры не имеют значения. На каком примере вы разъясняете ваши тезисы, вводите то или иное понятие или раскрываете те или иные политические правовые механизмы, абсолютно неважно. Значит, если какое-то нездоровое возбуждение вызывают примеры из современной истории, приводите примеры из древней истории, придумайте воображаемую страну Руританию, и в ней будут происходить всякие безобразия, кто-нибудь один будет кого-нибудь другого бомбить. Это даже с точки зрения педагогической в некоторой степени лучше, потому что когда вы начинаете обсуждать, я понимаю, соблазн. Я сама время от времени это делаю в своей аудитории, потому что, ну, опять же, потому что я на свободной территории, почему бы и нет. Но когда вы начинаете обсуждать то, что происходит прямо сейчас, вы действительно возбуждаете страсти, не имеющие отношения к научному познанию. Отойдя на несколько шагов в сторону и имея возможность не вовлекаться эмоционально в ситуацию, которую вы анализируете, вы оставляете больше места для рационального. Меньше эмоций, больше рацио. Поэтому, еще раз повторю, да, грустно и противно смотреть с подозрением на своих собственных студентов, а они смотрят на вас точно так же и думают, а вот сейчас я тут что-нибудь скажу, а она на меня, он на меня настучит, и придут какие-нибудь очередные стражи исламской революции. Ну, Саудская Аравия с этим поспокойнее, слава богу, но тем не менее, какому богу слава. Ну, в общем, по счастью, давайте так скажем. Но на самом деле вы совершенно не обязаны проводить политинформацию детям, студентам. Вы можете, опять же, и даже в некотором роде лучше, на примерах более отдаленных исторически, отдаленных географически, вы знаете, чужую беду руками разведу, а в другой стране сразу так все понятно, а у себя так все неоднозначно, потому что про себя мы столько всего знаем, и главное, себя мы так сильно любим, что очень трудно вынести рациональное суждение. А вот у соседа Совершенно все понятно про соседа, да? А про далекое прошлое еще понятнее. А между прочим, теоретические модели, вот case studies в там, воображаемых странах, очень тоже неплохое упражнение, я это со своими студентами делала, и знаете, прям залюбуешься. Вот придумайте несуществующую страну. В Казахстане я преподавала введение в политологию на кроликах. Не в смысле резала кроликов и показывала, а в смысле на примере книжки про кроликов. Это тоже очень хорошо получается. Принципы и модели от этого не меняются.
Минутка на последний вопрос из-под Патреона, эхо, на которое я призываю подписаться. На Ближнем Востоке мне часто приходится слышать следующее, пишет Александр.
Еще один корреспондент из Ближнего Востока.
Мнение от местных жителей. Например, в Египте. Мы не готовы к демократии. У нас половина населения неграмотная, с нами иначе нельзя. Аналогичное, по сути, мнение высказывают и саудиты. Демократия нам противопоказана. А действительно ли демократия возможна только в определенных регионах, или это универсальная модель для всех?
Эх, жалко, у меня нет полутора часов, чтобы рассказать об этом. Это универсальная модель, коллеги. Это универсальная модель, потому что она чрезвычайно адаптивна и разнообразна. Я понимаю опасения давать, например, всеобщее избирательное право в неграмотной стране. Вы знаете, когда и в грамотных странах началось всеобщее избирательное право, за этим последовали такие политические катаклизмы, которые сравнимы с катаклизмами, последовавшими за распространением книгопечатания. Эти изменения непросты. И не бескровны часто бывают. Это на самом деле так. Но если вы не проведете их постепенно, что называется, на своих условиях, они придут и упадут вам на голову. Вы под этим предлогом, что народ у вас такой, сякой, в платках ходит, слишком смуглявенький, слишком бледненький, слишком бедный, слишком богатый, под этим предлогом обычно правящие элиты просто сохраняют свою власть, поэтому они это объясняют таким образом, и они становятся выгодоприобретателями консервации этой неграмотности. Мудрые элиты, которые не хотят, по известной фразе, то отправиться на кладбище элит, которая есть история, они реформируют постепенно. Значит, неграмотные у вас, учите их. Не готовы сразу к, так сказать, полной избранности всех, вводите постепенно. Значит, говоря, что народ у нас не такой, не думайте, что он у вас всегда будет не таким. Либо вы оказались в ситуации, когда вас будут держать привязанными к батарее и вам рассказывают, что вы инфантильные, так сказать, опять же, малограмотные и еще не готовы, а воду вам в бассейн нальют неизвестно когда. Еще раз напомню пример Великобритании, которая провела такие себе реформы в 10-х годах 20 века и тем избежала пролетарской революции, которая, пролетарская революция, накрыла и Германию, и Российскую империю, которые занимались охранительством бессмысленным. Вот к чему приводят эти самые песни про неготовность. Значит, народ к демократии не готов, а к тому, чтобы перерезать вас всех, он отлично будет готов. Поэтому не доводите до греха.
Хорошая новость от телеграм-канала «Эхо новости». Суд в Казахстане отменил депортацию подростка, бежавшего из России из-за войны. Подробности этой истории, если что, там есть. Но действительно, вот у нас мы начали практически с Казахстана.
Да, мы много посвятили времени Казахстану.
Всем пока.
Спасибо.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».